Финам FM 99.6 в Москве. Время предпринимать. Авторская программа Глеба Архангельского о предпринимателях и предпринимательстве.
Добрый вечер, друзья. С вами программа «Время предпринимать» и я, ее ведущий Глеб Архангельский. Тема нашей сегодняшней передачи очень проста. Где взять бизнес-идею? Бизнес начинается с идеи. И мне очень приятно представить нашего сегодняшнего гостя. Елена Крутицкая, директор, учредитель агентства инновационных технологий. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, Глеб.
Елена, в двух словах. Я знаю, что ваша компания занимается, скажем так, капитализацией творческих идей, превращением их в бизнесы. В двух словах, чем вы занимаетесь, как это все устроено и как вы помогаете бизнесу делать из технических идей какие-то интересные предпринимательские идеи?
Ну, изначально, когда компания задумывалась, мы предполагали как раз, что наша основная миссия, основная задача будет стянуть интересы бизнеса и интересы наших предпринимателей, разработчиков, рационализаторов. А с чем столкнулись? Столкнулись с полным недопониманием, что это два абсолютно разных полюса, которые, по большому счету, на сегодняшний день, на мой взгляд, не готовы вести какие-либо переговоры. И на сегодняшний день у нас получается вести переговоры отдельно, отдельным взаимодействием с бизнесменами, с теми, у кого возникают какие-то там проблемы, либо когда мы реализуем какие-либо проекты для бизнеса, мы в том числе обращаем внимание на то, что есть возможность поиска каких-то технических интересных идей, в том числе и недалеко от места положения предприятия, самого предприятия, и отдельно встречаемся с предпринимателями, которые на самом деле на что, кем представлены, это либо разработчики идеи, технические люди.
Некий кандидат технических наук, который придумал какую-то фишку.
Кандидат технических наук, да, студенты, ну, скажем так, одиночники. Либо небольшие компании, которых все больше и больше, состоящие там из нескольких человек и базирующиеся на одной какой-то идее, которую они сами же и разработали.
Елена, а можно, вот мне казалось, честно говоря, может быть, я не прав, что давно уже все изобретено в Америке, в Японии, и надо просто посмотреть, что уже сделано там 40 лет назад, и мы как раз примерно на этом уровне. Можно какой-то пример или два примера действительно инновационной идеи, которой действительно там нету и которую удается сейчас превратить в бизнес?
Глеб, для начала хотелось бы развести два понятия. Понятие новизна и понятие инновационность. Понятие новизна – это термин, который используется, когда человек пытается оформить патент. Он должен доказать, что это действительно новое. Инновация – это немножечко другой термин. Это, он не означает абсолютно новое что-то, какое-то там ноу-хау. Это может быть что-то абсолютно старое и давно всеми забытое, но этому нашли новое применение.
Но вот если я придумал делать не просто ручки, а ручки с корпоративным логотипом, это новизна или это инновация? Как это правильно назвать?
Новость, Глеб. Ручки с корпоративным логотипом.
Это и не новизна, и не инновация.
Да, и не инновация. Понимаете, в чем дело? Технические идеи, их много везде. Их много в реализованном виде, их много просто в стадии разработки, их много на уровне просто идей, задумок каких-то. Весь вопрос в том, как воплотить эту идею. Вот когда мы придумали свое агентство, на самом деле один из поводов был в том числе и то, что достаточное количество предприятий, это не вал, но достаточное количество предприятий не могут выйти даже, допустим, на точку безубыточности моих же бывших клиентов, потому что это консультант в прошлом. Почему? Потому что очень хорошая идея, технически правильная идея, причем привезенная с Запада под ключ, она инородна для России. Как минимум, Россия, выясняется, что Россия очень большая страна. Вдруг. Вот я могу, вы просили пример, пожалуйста. В степи стоящий завод по производству гипсокартона. Завод под ключ. Куплен.
По западной технологии.
Западная технология. Западные специалисты приехали, прописали, что завод должен стоять рядом с месторождением. Волшебно. Но только западная страна сопоставима с небольшой областью. в России.
И затраты на перевозку.
И затраты. А дальше, да, клиентам. А дальше здравствуй, одноколейка. Да, это, конечно, хорошо, что гипс-то, вот он, месторождение. Но для того, чтобы из этого месторождения все это в гипсокартон уложить, еще надо кучу всего привезти, заметьте, другими вагонами, а потом гипсокартон третьим типом вагоном вывезти оттуда. Так это еще не все. Тут выясняется еще, что настолько страна большая, что вопрос, извините, краской написать на гипсокартоне, это отдельная тема, как привезти краску, своевременно обеспечить поставку краски небольшого кулечка, без которого, как говорил, объяснял главный инженер мне, секалочка не работает, другую невозможно. И дальше то производство не работает, что не привезли одних ингредиентов, потом все довезли, краска высохла или закончилась.
Елена, всё. Это, скажем так, антипример. То есть взяли западную технологию и бездумно попытались ее присадить на русской почве. А какой-то позитивный пример, что взяли что-то наше совершенно уникальное, чего нету у них, и из этого получился хороший, интересный бизнес.
Взяли что-то наше.
Какую-то новое. Инновационную техническую идею, может быть?
Ну, честно говоря, вот так вот сходу я не могу придумать. Даже не интересно никогда было на эту тему подумать. Но наверняка это есть. И потом, что значит? Ну, какая разница? Вот я не очень понимаю. Инновационное, передовое. Честно говоря, такие надуманные термины. Да вы сделайте хороший бизнес. Бизнес, который приносит вам деньги, а еще желательно первым пунктом удовольствие. И все. И назовите это передовыми технологиями. Хотите, инновационные еще добавьте. Инновационные передовые технологии. Все. Понимаете, в чем дело? Если эти технологии инновационные и передовые, действительно, да еще там присутствует новизна, вы же понимаете, Глеб, что вас к ним не подпустят. Вас подпустят, вам продадут и вам покажут только то, что не является основным конкурентным преимуществом, что не жалко. Если технология действительно какой-то ноу-хау, я привожу пример хороший, я работала с мясокомбинатом, но проект делала в 2000 году. Понимаете, там можно было придумывать все что угодно. Они там действительно установили на нашем мясокомбинате шикарную там технологию, все проще. Но тут пришел технолог и сказал: господа, а рецептуры старые? Мясорубки новые, рецептуры старые. Извините, колбасу как невозможно было есть, так ее невозможно есть. Только мы ее эффективнее производим. Мы производим гораздо эффективнее, никому не нужный продукт. Ну и в чем? Вот здесь вопрос, что бизнес-идея сама по себе, она должна быть правильной. И правильно воплощена, и наполнена правильно.
А вот вопрос к вам, как руководителю агентства инновационных технологий. Я предприниматель, начинающий. Угу. То есть мне интересно сделать бизнес, у меня есть стартовый капитал, я устал от наемной работы вице-президентом крупной корпорации, и я бы хотел сделать какой-то бизнес. Я умею управлять, я умею продавать, я умею вести переговоры, я не имею какой-то продуктовой идеи, скажем так. Вот где вы мне посоветуете искать идею для бизнеса? Какую-то достаточно. Новую, хорошую, любопытную.
Понятно. Глеб, когда начали формулировать вопрос, честно говоря, я так внутренне сжалась, мне стало страшно. Ну, а как я на него отвечу? Вы знаете, а есть идея для вас, как нового предпринимателя, который устал от вице-президентства. Учитывая вашу любимую тематику тайм-менеджмента, обратите внимание, насколько быстрым стал мир. Мы сейчас стараемся не выезжать, не стоять в пробках. Мы используем Skype, мы используем все, что угодно, для того, чтобы в единицу времени сделать большее количество дел. На мой взгляд, сейчас большим спросом будут пользоваться технологии, которые обеспечат сокращение пути от момента возникновения хотелки до ее удовлетворения. Хотелка. Хочу съездить отдохнуть. Удовлетворение. Я укомплектована билетами, путевками, там еще чем-то и все прочее. И вот все, что раньше у нас занимало, это позвонить, поговорить, съездить, выкупить, вот это все промежуточное, оно должно скукоживаться. Оно лишнее. Вот эта тусовка, она в жизни не нужна.
То есть, условно говоря, я зашел на сайт некого турагентства, нажал кнопку «Хочу на Мальдивы», мне тут же позвонили по скайпу, тут же меня спросили все, что я хочу, и у меня из принтера вылезает электронный билет, электронная путевка, электронная бронь гостиницы, я спокоен.
Правильно. Чем вот не вариант? Причем, ну, вот это вот я придумала сейчас. И на самом деле это в любом процессе. У нас процессы сейчас, на самом деле, в бизнесе, бизнес-процессы, особенно в России, они все длинные. Они все длинные, потому что это мы, опять же, Россия большая. Вопросы там логистические когда какие-то возникают, там еще что-то. Договориться друг с другом. Вот все, что сможет сократить время реализации хотелки, все, я думаю, будет пользоваться спросом.
То есть первое, что я вижу, что вы нам можете посоветовать как эксперт, это взять общий тренд на такое ускорение и в этом тренде попытаться найти бизнес-идеи. Mm. А есть какой-то подход более конкретный? Ну, не знаю, пойти в патентное ведомство и посмотреть патенты, пойти в МГТУ имени Баумана и поговорить со студентами, у них у каждого где-то там на коленке mm-hmm. что-то изобретено. Вот какие-то mm-hmm. такие прям совсем приземленные вещи существуют?
Ну, заметьте, вопрос был изменен, Глеб, первоначально. Изначально вопрос немножечко стал по-другому, поэтому получили вот этот ответ. Если говорить вот о такой конкретике, да, действительно, я бы посоветовала покопаться в патентной базе. Сама копалась. Очень интересное, увлекательное занятие.
А это общедоступно? То есть
это общедоступно,
за это не
да,
нужно
пожалуйста.
Платить,
нет, за это не нужно платить. Это надо научиться читать.
Надо ехать в ФИПС или
нет, это, пожалуйста,
есть?
Сайт. Это сайт. Сейчас сходу не скажу, но это достаточно...
То есть сайт патентного ведомства,
да,
там
да,
все это открыто, можно читать.
Абсолютно, да, все, это все правильно. Зарегистрироваться под гостем, и вперед можно это делать. По этим патентам встретиться с разработчиком, узнать, в каком состоянии идея, действительно найти альтернативы. Обязательно, если у вас есть в руках патент, посмотреть, насколько тема интересна, статьи почитать. Статьи, почитай, насколько залбанет. Таким образом, мы, допустим, нашли вопрос переработки спиртосодержащей барды.
То есть первый способ, действительно, патенты доступны,
да,
нужно этим
да,
позаниматься.
Да.
О следующих способах, Елена, угу. поговорим после небольшой паузы. Угу. Оставайтесь с нами.
Финам FM. Реклама. Время предпринимать.
Добрый вечер, друзья. Напомню, что в эфире «Время предпринимать» и тема нашей сегодняшней передачи «Где взять бизнес-идею?». И наш гость Елена Крутицкая, директор и учредитель агентства инновационных технологий, которая помогает, сводит бизнесменов с техническими изобретателями, инноваторами. Мы начали обсуждать, где же брать эти бизнес-идеи. Мы уже знаем, что можно посмотреть тренды, такие как ускорение всего, и здесь искать какой-то бизнес. Можно посмотреть патентное ведомство, патенты, и оказывается, что все это открыто, все это известно. Елена, какие есть еще пути, где еще брать, в каких бауманских институтах, научно-исследовательских конторах, где-то, может быть, на сайтах американского патентного ведомства? Какие есть способы найти бизнес-идею?
На самом деле, вы очень хорошо сейчас все перечислили, Глеб, все то, что можно еще использовать. Теперь, если только вернуться и уточнить, для кого мы пытаемся сейчас сформулировать некий совет, то есть вы чуть раньше начали с того, что если там вы вам хочется развить свой бизнес, найти какую-нибудь бизнес-идею и стать великим, богатым, очень умным человеком.
Я думаю, что сейчас мы советуем, скажем так,
да.
Мы должны сделать какой-то совет или какую-то помощь и предпринимателям, которые хотят расширять свой бизнес. Что-то уже работает, хочется чего-то нового. И людям, которые пока не являются предпринимателями, являются наемными работниками, но подумывают о том, не создать ли им бизнес. И где
да.
взять для этого бизнес идею.
Вот смотрите, дальше то, что вы перечисляли, бауманские, физтеховские наработки и прочее.
Я практически уверен, что там есть много очень талантливых мальчиков, которые
да.
где-то на коленке
да,
из полутора диодов и куска арматуры собрали что-то великое. Наверняка.
Наверняка.
Где их взять? Как их найти?
Как их найти, эти полторы идеи? Вопрос в том, что если вы сами являетесь этим баумановским, как вы сказали, или физтеховским мальчиком, то, естественно, поискать в лабораторию своего научного руководителя, а дальше просто подумать, какое применение ваша разработка может иметь. Ну, предварительно желательно уточнить, а нет ли такого рода разработок, которые можно просто продвигать, uh-huh. и, заметьте, экономить свое время. сразу продвигать, уже готовы. Если ну, не повезло...
Допустим, я не Баум. Допустим, да. Я человек из бизнес-среды, угу. Я не имею никакого отношения к технике. Я, например, начинал менеджером по продажам, угу. Сейчас я коммерческий директор, я знаю, что такое бизнес, я знаю, как угу. продавать, но я понятия не имею о том, какие диоды и транзисторы вообще в мире существуют.
Да, вот это, Глеб, извините, наш случай.
Так.
Честно говоря, если вот действительно такое действительно дикое желание есть, пойти по этому пути, очень любопытно, это должно быть именно любопытно, это надо понять для себя, что вы фактически себе заводите там новое хобби для начала, во что это выльется, оно непонятно. И это как раз вы должны попробовать договориться, найти, во-первых, скорее команду, тех разработчиков, у которых есть бизнес-идея. Вы же сами ничего не понимаете в диодах, да?
Конечно.
Вам же просто поучаствовать. Вот дальше смотрите, что мы еще обнаружили. Есть очень большое количество небольших компаний, которые созданы вокруг одной бизнес-идеи. Сами же разработчики это организовались. У них проблема одна. У них очень хорошо развитая, ну, можно это назвать, опять же, пользуясь старыми определениями, предпринимательская составляющая, uh-huh. и у них абсолютно отсутствует менеджерская составляющая. То есть у них есть классные идеи, они, в принципе, придумывают очень интересные вещи, очень иногда смешные вещи, иногда даже не сразу ты поймешь, как ее использовать, эту классную вещь можно. Причем они даже могут, вот что такое отсутствие менеджерской составляющей, они даже не могут понять, а как это продавать. Вот я, допустим, разглядывала совсем недавно набалдашник на кухонный кран, который окрашивает воду, светодиодики там стоят, угу. окрашивают воду в разные цвета. Ну, представляете, вот я когда увидела...
Неожиданно.
Очень неожиданно. Очень неожиданно. Серьезные, извините, дядьки придумали классный набалдашник. Очень классно.
Оригинальный это, подарок.
Оригинально. Вы знаете, я некоторое время просто медитировала над этой классной картинкой. Это был шок для меня. Потом я задала вопрос, слушайте, а выразительную систему вы такую фигню вкрутить можете?
Фонтан, например, цветной.
Да. Они, вы понимаете, да, с кем я общаюсь? Они так напряглись тоже, то есть теперь они пошли в астрал. И встречный вопрос, а зачем? Ей же просто поливать. Я говорю, нет, вы знаете, есть оросительные системы, которые вот там ничего поливать не надо, там только газон, и вот
и,
вот
эти... И люди радуются,
да, радуются свету, да.
Фонтана.
Почему? Потому что классная идея, ну где... Вот он, извините, порадовал жену. Принес красивый ага. набалдашник, вкрутил в кран. Представляете, вот даже, ну, первая мысль была, ну, почему не в душ?
И, собственно, скорее всего, это кандидат технических наук.
Точно.
Не жил в загородном доме,
нет,
не знает, что бывают
газоны. Загородный дом, он почему в растительную систему? Потому что растительная система для него что, шланг, которым он что-то поливает. Ну, и что
или
там
колхозные
вот это было?
Поля.
Ну, или так, понимаете? То есть, вот, развернуть, народ сказал, мы подумаем. Мы подумаем, а вы нам чем сможете помочь? Вы нас вы будете потом продавать эти набалдашники? Я говорю, нет, ребят, мы вас можем помочь, вот в вашей ситуации. Мы можем вам помочь научиться торговать, чтобы вы вообще понимали, чем вы торгуете, доработать ваш товар, скажем так, до товара, который готов принять рынок. Угу. Вот, и на самом деле таких примеров очень много. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, Глеб, если возникает у кого-то идея, заняться бизнесом, желательно со светодиодами, но при этом я не знаю, что такое светодиод, значит, через те же самые патентную базу, либо через знакомых, либо там еще как-то. Вот на самом деле, если вы находите вот эту вот ячейку, которая является держателем такой технической идеи, пока она еще не бизнес-идея, технической идеи.
Некий мальчик или мальчики,
да,
хотя, может
дальше,
быть, и 40 лет они могут быть докторами наук.
Да. Они, между прочим, очень интересны. Они очень интересные люди. С ними очень интересно разговаривать. Другое дело, им пока очень сложно объяснить, что, вы знаете, я у вас четвертым буду. У них же денег-то нету заплатить. Uh-huh. Вот наши услуги, в принципе, если как консалтинг вот такого рода, он стоит очень дорого. Чем они могут заплатить? Мы предлагаем и ведем переговор, что, ребят, давайте мы к вам входим.
Доля, очевидно.
Долю, на определенное время. Дальше вы у нас выкупите.
Но это будет следующий вопрос,
следующий.
Как с ними договариваться.
Да.
А вот первый вопрос все-таки, где их искать? Потому что через знакомых, через патентное ведомство, неужели нет каких-то более системных путей? Какие-то объединения молодых талантов, какие-то конкурсы юных техников, в конце концов, повесить объявление на дверях Бауманского института «Ищу идеи».
Ну, а вот на самом деле хорошо, там через запятую можно там через знакомых вот таким образом приобрести.
Какие-то интернет-форумы, что-то такое?
Интернет-форумы нет, вот мы не смогли найти интернет-форумы. Но вот еще раз говорю, как только ты заходишь, допустим, со стороны студенчества, мы сейчас работаем, сотрудничаем со студентами.
Вообще, где лучше искать? У 40-летних докторов наук или у 20-летних студентов, у которых мозг еще не зашорен?
Знаете,
и там есть хорошие идеи?
Интереснее работать, ну, может быть, в силу моего возраста, мне интереснее работать с докторами наук. Потому что, честно говоря, я пока еще не могу сформулировать, что произошло с нашим образованием, хотя я его очень ценю. Но вот что-то не
дается. У меня базовое техническое образование.
У меня базовое техническое образование, да, я физик по образованию. Вот что-то такое не додается студентам, понимание себя в этом мире. Вот они как-то вот молодые, и им не страшно. Им не страшно искать инвесторов, ведь они приходят к нам. И у них одна задача – найти инвесторов. На 2 миллиона долларов приходят ребята. Ребят, вас четверо. Вас четверо, и у вас один компьютер на четверых. Почему вы решили, что вам нужен инвестор? И почему вам 2 миллиона долларов? А потому что офис в Лондоне.
То есть сразу так. И фитнес-клуб.
Фитнес-клуб мы не
вкладывают. Я видел один бизнес-план в свое время, в котором было заложено проживание человека в Лондоне, расходы на фитнес-клуб, расходы на медицинскую страховку. Такие бывают бизнес-планы у технических новаторов.
Ну, вот я насмотрелась. Ну, опять же, не буду говорить, что прям так их много, что все так ужасно. Нет, все на самом деле замечательно. Другое дело, что просто этому всему, как назвать это даже, я не знаю, но очень мало времени. Через некоторое время процесс устаканится. И они договорятся.
То есть появятся какие-то институциональные такие форумы, в которых это может быть искать. Может быть, сейчас какие-то инновационные форумы постоянно у нас звучат. Вот я был месяц назад на инновационном форуме в Новосибирске, где вроде бы площадка для того, чтобы предъявить свои технические идеи, найти инвесторов. Тот же Селигер пресловутый, знаменитый, на котором должны встречаться молодые люди с некими идеями, встречаться с инвесторами, с представителями бизнеса. Неужели нету какой-то действительно сложившейся инфраструктуры?
Сложившейся инфраструктуры, скажем так, я не нашла. Если кто-то нашел, с удовольствием, пожалуйста.
Вы как специалист в этой области пока не можете посоветовать.
Ну, я не могу. Давайте не будем вот так вот приукрашивать. Все-таки я прям не такой же специалист в этой области. Мне очень любопытна эта область. И я удовлетворяю свое любопытство. Степень удовлетворения, ну, там, вы знаете, приносит еще некие там деньги. Но пока вот, пока это любопытно. Пока это любопытно, очень все необычно, и сказать, что это, ну, как бы пока в эту область заходят некие инвестиционные, скажем так, институты, фонды, которые инвестируют в проект, ну, являются такими вот сказочными
инвесторами. Они же как-то тоже их ищут наверняка, этих бабушек мальчиков.
Вот поиска-то я не нашла, честно говоря, не поняла там, если они ищут, то я это не поняла, каким образом они делают. Скорее к ним приходят, и они просто упаковывают вот эти вот идеи в какие-то в бизнес-проекты. Но тоже получается достаточно иногда смешно. Почему? Потому что упаковать техническую идею, интересную действительно, инновационную, если с эффектом новизны, в бизнес-идею, это отдельное творческое.
А может быть, кстати, это один из путей пойти к инвестиционным дяденькам, к венчурным фондам. Если я хочу создать свой бизнес, я пришел к ним и говорю, а есть ли у вас такие технические предложения, какие-то бизнес-планы, которые вам приносят, и договориться с ними? То есть, может быть, это тоже канал проникновения?
Можете, ну, на эту тему есть анекдот, как это, вы такой хороший предприниматель, только начали уже миллион долларов, может быть, поделитесь как? Ну, начал-то я с двух, поэтому... То есть это все достаточно легко, можно сходить туда. Но просто повнимательнее почитать бизнес-план, потому что там вполне можно получить тот же самый завод производства гипсокартона в степи стоящий. То есть это упаковка в бизнес-идею технологической разработки, технической разработки. Это отдельное творческое направление.
Поговорим об этом после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
Живи по своим правилам. Финам ФМ 99.6. Время предпринимать.
Итак, друзья, сегодня мы говорим о том, где взять бизнес-идею, и я очень рад представить второго гостя, который к нам присоединился, Александр Альперн, директор компании Webinar.ru. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер, спасибо за приглашение.
Я напомню, что мы обсуждаем, где же брать бизнес-идеи, и вот очень удачно, что к нам пришел Александр, поскольку его бизнес, в отличие от бизнеса Елены, инновационного и связанного с поиском новых технических идей, бизнес Александра, это, насколько я знаю, может быть, вы меня поправите, точный аналог в России, и очень известного западного webex.com, который предоставляет услуги видеоконференций, веб-семинаров, вот это вот онлайн-общение.
Да, действительно так и есть. Есть небольшие отличия, но в целом модель очень похожа.
Александр, скажите, а как родилась идея делать в России вот такой аналог? Почему именно этот бизнес? Как вы пришли к этой идее?
Я находился в тот момент, когда пришла идея, находился как раз в Штатах, видел, как там все это происходит, как используются эти вебинары, веб-конференции, и подумал, почему этого здесь нету, и решил, что действительно нужно это делать, страна большая, расстояния большие, нужно предоставлять такой сервис, и именно он должен быть локальный, чтобы обеспечивать качество связи, поддержку и так далее на русском языке, поэтому подумал, что здесь есть возможность как раз вот в этом сегменте.
То есть это была некая случайность, вы увидели, что там это есть? Как у нас бывает, люди увидели, что там в коньяк кладут горошинку где-то, не знаю, в Турции, и придумали в России тоже класть в коньяк горошинку.
Ну, в целом так, да. Я еще при этом тот момент я работал в инвестиционной сфере и как раз видел и финансовую часть этого бизнеса, и как раз те процессы, которые начали происходить в этих компаниях в Америке, консолидация этих активов, покупка того же Webex и других аналогичных компаний. Подумал, что если действительно инвесторы верят в этот бизнес, значит, это должно работать.
Ну, Глеб, хочу вам напомнить, что мы только что практически обсуждали как раз, что сейчас наиболее перспективными считаются, на мой взгляд, это направление, которое позволяет сократить...
Ускоряться,
да. Момент
не ездить,
да,
не тратить время.
Вот как раз я
мне
считаю,
как специалиста по тайм-менеджменту,
да,
очень приятно.
Да. Я считаю как раз, что вот у Александра бизнес, он как раз в десятку просто.
Вот в тот самый тренд, который мы обсуждали, да, на входе. Александр, а вот вы как человек, который был и в инвестиционной сфере, сейчас, наверное, в ней остается. Есть ли какой-то более системный путь найти вот такой аналог? Если мы решили, мы не будем ничего изобретать, мы не будем искать мальчиков из Бауманки, мы посмотрим, как там. Там люди не глупее нас, а иногда умнее. И возьмем и повторим в России. Есть какой-то системный путь, где вот это вот найти?
Ну, я бы сказал, вот как недавно еще вот McKinsey, по-моему, сказали, что в России можно делать все, что угодно, кроме телекома и пива. То есть на тот момент вот эти сферы, они были уже довольно заняты, то есть очень много компаний сейчас, которые делают пиво, телеком тоже довольно сыщет, все остальное...
То есть мобильный оператор у нас уже на мировом уровне, тут ловить нечего, я
понимаю. Да, все остальное... свободно, да, то есть, ну, действительно, отчасти это правда, потому что бизнес недоразвит, есть куда развиваться, есть куда расти, поэтому можно брать, смотреть там практически любую сферу, смотреть, чего здесь не хватает, что можно предложить на рынке, как можно это улучшить, смотреть, что есть аналогичное на Западе, и советоваться с теми специалистами, которые это делали на Западе, чтобы это было именно, ну, системный здесь был подход, чтобы было именно на глубинном уровне понятно, что как и делать. И делать это здесь, в принципе, для любой сферы это может сработать.
Вот у меня возникает тогда вопрос к Елене. Мы говорили, берем какую-то новую интересную техническую идею. А вот вы, например, в своей практике проводите патентный поиск по западным каким-то, может быть, патентным ведомствам, по американским, по европейским. То есть вы технически вот эти изобретения сверяете с тем, что есть там? Может быть, уже наши мальчики изобрели то, что там уже 40 лет работает?
Глеб, значит, смотрите, еще раз давайте уточним. Мы не видим своей задачи искать инновации и искать повод или возможность их внедрения. Мы работаем с держателями инноваций и работаем с бизнесами, которым нужны инновации. То есть мы сами по себе не являемся как бы центром поиска инноваций. Это не есть наша задача. Мы обращаемся к разным базам только тогда, когда к нам принесли идею и говорят, вот это классная штука. Вот тогда мы начинаем искать. А на самом деле, то, что проговорил сейчас Александр, я согласна полностью. Единственное, что хотелось бы добавить, можно находить любую, я бы сказала, интересную идею, уже реализованную где-то, а дальше смотреть, вот как ее применить к России? Именно как?
Ну, это вот вопрос о гипсокартонном заводе
в степи. Да, в степи, да. Вот улучшая ее, или, скажем так, адаптируя ее под Россию, под условия России, можно получить великолепный бизнес, и который будет абсолютно конкурентный, и то, что привезли с Запада, или на базе чего оно, прототип западный, он уже не будет так страшен в качестве, в виде конкурента.
Вот у меня тогда вопрос, наверное, и к Александру, и к Елене. Есть ли какие-то системные, известные, где-то лежащие исследования, ну, например, нашего рынка, что вот в пиво не соваться, с пивом все хорошо у нас, и в телеком не соваться, а куда? Вот где у нас нехорошо? Например, не знаю, на Западе очень развиты быстрые бензиновые заправки с самолета. А вот у нас об этом никто ничего даже не слышал, что с самолета можно заправляться. Где вот это вот искать? Кроме личной поездки на Запад и узнавания, что там, оказывается, есть Вебекс, а у нас Вебекса нету.
Мне кажется, что вот до заправки с самолета можно найти столько всего под ногами. Просто. Вот там, где неудобно. Искать там, где неудобно.
Так, рассказывайте.
Да. Рассказывайте. Могу рассказать, Александр, если не против, что я тут занимаю с собой эфир. Тоже случайно направление, которое у нас получилось развивать самостоятельно, о чем не планировалось. Как оказываются консалтинговые услуги, раз уж тут McKinsey вспомнили и все прочее. Учитывая, что, опять же, сейчас все сориентировано на то, чтобы реализация хотелки, возникшей хотелки, происходила как можно быстрее, вот эти многомесячные проекты, консалтинговые, они уже с хорошей долей вероятности не впишутся в жизнь.
В представление заказчиков прекрасно.
В прекрасном, да. Почему? Потому он забудет, что он процесс запустил. Ровно там месяца через 4 он уже с удивлением...
Это как коммунизм к 80-му году.
Да, да, совершенно правильно. И на самом деле вот мы сейчас выпускаем продукт, первый продукт нашей системы мотивации персонала под ключ. То есть это то, что за 3 недели предприятие может у себя внедрить систему мотивации. Это одна из инновационных, вот я считаю, идей. То есть то, что обычно там 4,5-6,5, кто больше месяцев, причем обычно бизнес в это вовлечен со всем менеджментом на полную катушку, пожалуйста, получаешь коробочный продукт. Это также чудно выглядит, или, скажем так, не менее чудно выглядит, когда Билайн первый раз выставил на полке коробки. Помните? Тогда, когда...
С модемами?
Не с модемами, а с этим, с сим-картами.
С тарифами.
Да. Это было настолько чудно, тогда, когда весь мир, ну как, не весь мир, подождите, широко...
То есть все привыкли, что надо идти с паспортом,
полдня, и это событие для семьи. И тут вдруг коробка. Это было некое недопонимание, я помню, их игнорировали, а потом пошло. Кто сейчас по-другому подключается?
Mm-hmm. Александр, а вот ну, если эту идею развивать, удобно, неудобно, вы можете из практики своей жизни в Штатах и работы в тамошней бизнес-среде вспомнить, что там вам было очень удобно, а здесь вам это очень неудобно, и до сих пор никто вот этой потребности не закрыл? Потому что видеосеминары уже вы притащили в Россию, и теперь каждый может пользоваться. Mm-hmm. А вот, может быть, что-то еще? Вас там не заправляли с самолета?
Ну, есть еще один пример, с которым я тоже отчасти связан. Компания foodic.ru. Очень удобно, например, там было в любой момент зайти в интернет прямо с рабочего места, посмотреть, какие рестораны есть вокруг, и заказать еду, чтобы ее привезли в течение там 20-30 минут, поскольку это с соседнего квартала.
Я, кстати, проверял, моего любимого Вильям Басса там нету. Я вот как только услышал про этот бизнес, зашел, попытался заказать, а никак. Ну, видимо, еще не развился бизнес до достаточного уровня.
Да, ну, я думаю, что скоро будет. Вот. И действительно удобно, быстро привозят, не нужно долго искать. Вот. Аналогичная идея сейчас, вот foodic.ru, это, в принципе, аналог американской компании seamlessweb.com. И...
То есть вы жили в Штатах, вам это было удобно, вы поняли, что неплохо бы, чтобы и в Москве люди могли этим тоже пользоваться. Да,
это вот пример такого сервиса, когда, ну, действительно, там очень много сделано для того, чтобы было просто удобно жить, начиная там с получать все с одним кликом. Это я думаю, что здесь это тоже все будет развиваться.
То есть, в общем-то, нашим слушателям, которые думают о создании своего бизнеса, можно посоветовать в отпусках не просто отдыхать и не просто ходить по музеям, а смотреть вокруг и видеть, где какой-нибудь итальянец какую-нибудь тачку подкатывает настолько вот комфортно и удобно, и в России вам эту тачку никак не подкатывали, почему бы эту тачку не подкатывать в России? Да, получается. Вы знаете, это очень любопытное, кстати, наше сегодняшнее достижение – искать неудобства как идею для своего бизнеса. Мне кажется, это новое слово в науке и технике. Я в бизнес-литературе нигде такого не встречал.
Инновационный подход.
Инновационный подход. Мы можем себя уже с этим поздравить. Хорошо, а у меня тогда следующий вопрос. Поговорим о такой вещи, о которой мы вообще не говорили. Есть же совсем механический подход – это франшиза. То есть просто совсем готовый бизнес, совсем известный, какой-нибудь Макдональдс, Ростикс, не знаю, что-то еще. Сталкивались ли вы с этим? И, на ваш взгляд, какие здесь плюсы, минусы, может быть, какие-то подводные камни? А то мы все инновации, 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 а может, человек комфортно взять готовую модель и работать по ней?
Не, отлично, хорошая модель. Ну, особенно еще если там откатываться на какие-то там годы назад, да, когда, опять же, та же там поесть негде было, ну, очень важно, что это нужно это сделать быстро, да, и как раз модель франшизы, она здесь очень удобна, потому что можно быстро это все запустить, можно воспользоваться готовым конструктором условно и сделать действительно бизнес, решить проблему, которая действительно есть. Потому что если это изобретать велосипед, как у нас многие любят, вот, то может пройти много времени и будет уже упущен момент на рынке.
А может, это не скучно, не творчески? Русский человек, мне казалось, он такой, так не любит действовать по алгоритму, по строгим правилам. Нет?
Я бы здесь другой минус привела, то, что я вижу. Все-таки, если идти по франшизе, то скорее там подразумевается какое-то вложение стартовых денег. То есть, если говорить о
действительно инновационном,
да, да, ну, нет, наоборот, я бы хотела сказать. Вот, честно говоря, может быть, вы меня сейчас раскритикуете, но я считаю, что сделать свой бизнес, если нету денег, то свой бизнес можно сделать только на какой-то инновации. Вот действительно там что-то такое.
Спасибо, Елена. Продолжим этот разговор после небольшой паузы. Коллеги, оставайтесь с нами.
Финам FM. Реклама. Время предпринимать.
Друзья, сегодня мы обсуждаем вопрос стартовый для любого бизнеса, где взять бизнес-идею. И с нами, напомню, Елена Крутицкая, директор агентства инновационных технологий, и Александр Альперн, директор компании webinar.ru. И я хотел бы задать нашим гостям такой вопрос. У каждого из вас есть опыт наемной работы. Елена была директором по стратегии в группе компании ПИК, Александр был инвестиционным аналитиком в инвестиционном фонде. Ваш опыт работы наемной как-то вас подталкивал, подсказывал какие-то идеи, помогал? Помогал в этом?
Александр?
Ну, да, конечно. В принципе, я не могу сказать, что у меня был довольно... Ну,
у вас была такая работа, которая просто напрямую, наверное,
да, подталкивала. Да, которая напрямую
что-то
подталкивала.
Что-то я сижу для чужих посторонних людей, оцениваю какие-то идеи, почему я не делаю их сам.
Да, да, примерно все примерно так и было. И в один прекрасный момент понял, почему бы действительно самому не попробовать.
И лучше стало, то есть больше стали зарабатывать, извините за нескромный вопрос, интереснее стало жить. Ну, не жалеете? Может, там все было спокойнее, комфортнее?
С точки зрения заработка сказать сложно, но уж, по крайней мере, тратить стало намного больше, и практически все на бизнес это да.
То есть стало хуже, я так понял, да? Елена, а у вас как было с этим?
Когда
у вас это было в первый раз?
Когда у меня было в первый раз. На самом деле, до группы компании ПИК у меня был очень большой опыт
работы в консалтинге.
Да, очень большой опыт в консалтинге. Причем проекты все были не стандарты, там, не типичные. Я бы говорила о том, что это каждый проект можно было рассматривать как отдельный такой небольшой бизнес. А в группе компании ПИК, опять же, направление самого стратегического, оно подразумевает очень большое количество творчества в жизни. И, ну, я бы никак не связывала, честно говоря.
То есть ваш сегодняшний бизнес никак не произрос
это, да,
из каких-то
не
идей,
то, что,
которые были...
Да, что вот надоело там работать на кого-то. Честно говоря, единственное, что было, может быть, это большое желание поговорить о чем-то таком совсем новом. О технологиях. Сменить, может быть, вернее, расширить, не сменить, а расширить круг общения. Ну и плюс еще, опять же, группа компании ПИК, компания, которую я люблю, очень крупная, большое количество предприятий, большое количество заводов. Соответственно, в принципе, это технологоемкая отрасль.
И тот же вопрос, который был к Александру. Не жалеете, что вас подвигнуло в свой бизнес, в инновации? Не было ли там более сыто, спокойно, хорошо?
Я думаю, что было сытнее. Вот опять же, я не могу точно ответить, как Александр. Я здесь полностью согласна.
Люди, работающие на наемных работах, которые нас слушают, сейчас должны разочароваться, наверное, да? Ну, как-то предполагают, что предприниматель больше зарабатывает, да?
Так нет, минуточку. Извините, Глеб, вы с какой-то такой очень убогой системой ценностей подошли померить наши ощущения с Александром. Вопрос в том, что у нас есть теперь нечто. У кого-то тамагочи, у кого-то там зоопарк дома.
То есть не все измеряется деньгами.
Да, не все измеряется, во-первых, деньгами.
Вам стало, мне кажется, лучше душе, да?
Да, ну, я считаю, что наоборот, как деньгами измеряется многое, вот, но другое дело, что предприниматель, он зарабатывает раз в несколько лет при выходе.
Когда продается.
Да, вот, поэтому...
То есть вы в надежде на то,
еще впереди.
Коммунизм в 1980 году, когда вас купит Webex, и вам станет исключительно хорошо. У меня такой вопрос, коллеги. Вот мы говорили и о, скажем так, о шаблонных путях построения бизнеса, то есть некие аналоги на Западе, франшиза, что-то еще. Говорили об идейных путях. А вообще, как вам кажется, русскому человеку, каким путем лучше идти? Вот национальный есть же какой-то архетип. К чему он больше приспособлен? К повторению или к инновации, какой-то новой идее?
Должно быть интересно. Вот, Глеб, я продолжаю настаивать на своей последней, может быть, короткой мысли, последней, которую я сказала. Должно быть в первую очередь интересно. Очень сложно. Ну, вы себе представляете, вот так вот, прикупить какую-нибудь франшизу, и тебе это неинтересно, и все, она у тебя уже есть. Понимаете, и денег просит.
То есть я правильно вас понимаю, прислушиваешься к душе, и если тебе кайфово повторять опыт Макдональдса, то ты повторяешь Макдональдс.
Да.
Если тебе кайфово возиться со светодиодом, которому нет равных в мире, ты это делаешь, да?
Да, да, да. Все та же пресловутое, тоже пресловутое понятие миссии. Как бы вот гадко не было от этого. Миссии, видение, как ты себя, вот лично, в чем ты себя
то
видишь?
То есть общего ответа про русских вы не дали, каждый должен к себе прислушаться. Александр, а вы как считаете?
Ну, мне тоже как-то сложно здесь сказать по там, особенностям характера. Вот, в принципе, те вещи, которые работают во всем мире, они в большинстве своем работают и здесь. То есть я не согласен, когда кто-то говорит, что вот у нас какой-то свой путь, и там то, что работает там, не будет работать здесь. Большинство вещей, и как показывает практика, они здесь точно так же работают, может быть, с какими-то минимальными изменениями. Поэтому...
А вы не замечали, как вот инвестиционный аналитик, есть какие-то действительно страновые предрасположенности? Вот в Китае чаще рождают, условно говоря, повторяемый бизнес, а в России инновационный, а в Штатах какой-то еще? Или это совершенно не связано со странами, это связано только с конкретным человеком?
Ну, есть, может быть, скорее даже не обязательно со странами, а может быть просто с инфраструктурой, которая, например, сложилась, предположим, там в Силиконовой долине, где действительно собираются люди со всего мира, из России, из Китая, из Индии и из Штатов, у которых куча новых идей, которые хотят делать.
То есть инновационный человек из Китая уедет в Силиконовую долину, а не инновационный будет на заводе
инновационный будет
пластиковые
это копировать,
стаканчики.
Да. Или копировать то, что есть там, и, в принципе, да, определенная предрасположенность у китайцев к этому есть, например. Вот. Но здесь, опять же, с точки зрения именно вот национального характера, мне сложно сказать.
Вы знаете, Глеб, мне кажется, что здесь надо говорить не про национальный характер, а в основном-то вопрос еще в том, что каждая инновационная идея, она также имеет свой какой-то срок жизни. И вот, честно говоря, что мне сейчас абсолютно непонятно, то, что творится вокруг инноваций, это попытки создания таких силиконовых долин, у нас в России.
Но, по-моему, в основном это сводится к строительству технопарков и, извините, распилу денег на строительство этих технопарков.
Вопросов нет.
Если цинично.
Ну, просто Силиконовая долина, она родилась давно, по большому счету. Сейчас вот этот опыт перетаскивать сюда, тогда, когда, извините, интернет вокруг... И возможность общения.
Ну да, то есть мне, например, как предпринимателю было бы гораздо интереснее, чтобы ESN снизили для консалтинговых компаний или айтишных, чем то, что построили где-то в Дубне технопарк, и я в Дубну не поеду, потому что все клиенты в Москве.
Времени нету. Иначе, и времени-то нету. Чего туда ехать-то? Вот смысл какой. То есть даже не потусить? не поработать, не пожить. То есть как привязать к географической точке. То есть вот здесь надо еще очень аккуратно смотреть на идеи. Тем более, опять же, еще вот что мы заметили, что технологии, они еще продаются. Те, которые со сроком жизни, со сроком годности на исходе, технологии начинают интенсивно странами продаваться.
То есть они нам с удовольствием продают.
Да, что да. Там уже не только нам. Нет, подождите, странами. Вот я не говорю о том, что вот прям вот нам, вот все такие
всем,
вредители.
Всем
да. Они просто поступают. То есть то, что если раньше они были это ноу-хау некоторым, страны паразитировали сами на этом. Да, на этих каких-то технологиях, они были закрытыми. Как только срок годности истекает, это получает широкий доступ, и последний аккорд – это распродажа технологий, последние деньги.
Очень радостно копировать западный опыт, получается, тоже опасно, да, можно нарваться на что-то. Александр, а вам встречались такие примеры в практике, кстати?
А примеры неправильного копирования? Или...
Ну, скажем так, да, когда побежали туда, взяли там, а оно здесь не прижилось ни к той почве, ни к тому климату, и вообще там оно давно устарело. И здесь оно тем более не сработало.
Ну, есть определенные примеры, может быть, какие-то более удачные, какие-то менее. Сложно сказать, что там либо сама идея, самой идеи какие-то, может быть, были вещи, которые не подходят, например, для местной специфики, либо в реализации, потому что я считаю, что на самом деле идея, она ничего не стоит, в двух смыслах ничего не стоит, потому что никому ее идею, она никому не продать. С другой стороны, она ну, бесценна в том плане, что самое главное здесь – это реализация. Если 90% в любом бизнесе, это, может, даже 99%, это реализация и 1%, мое мнение.
Ну, то есть идея, что мыши должны стать ежиками, она очень хорошая идея, а вопрос, собственно, как растить эти иголки.
Да, вот здесь еще был вопрос про инфраструктуру. Перед этим я считаю, что здесь, ну, может быть, более глубинные какие-то вещи лежат в основе, да, потому что технопарки – это хорошо, но, в принципе, если мы говорим про, например, Штаты, Силиконовую долину, то это нечто больше, чем просто там помещения и люди, которые собраны.
Скорее,
это
культура, наверное.
Это, в принципе, может быть, развитость бизнеса в целом в Штатах, который потребляет эти инновации. То есть большой рынок, очень много, очень хорошо развит бизнес, и бизнес довольно сильно развита конкуренция в разных сегментах, и инновации – это как раз способ получать конкурентные преимущества, поэтому есть на это спрос и там, и поэтому есть и, соответственно, предложение от инноваторов.
Как-то по-другому
У нас нужно развивать те вещи, которые, собственно, пока еще вот просто в целом обычный стандартный бизнес. Вот. И придет, я думаю, это со временем больше будет развиваться бизнес, больше будет у него потребности в инновациях.
То есть пока нам не до инноваций, а дай бог бы хотя бы, чтобы носы научились утирать там в гостиницах, улыбаться.
Ой,
нет,
ну, Глеб,
примерно я... так, да. Или я утрирую. Елена, вам как инноватору здесь первое слово.
Знаете, я, опять же, я не считаю, что все настолько плохо и безобразно у нас. Всему свое время. Я для себя определяю, что вот та страна, в которой мы сейчас живем, у нее срок... Дата рождения это где-то 90-е годы, а это, извините, меньше 20 лет, ну, по большому счету.
Да.
И покажите мне страну, которая за 20 лет вот так вот рванула.
То есть вы считаете, что мы рванули, а это не просто нефть, да? Что-то еще кроме нефти.
Слушайте, ну я не считаю, что это просто нефть.
Вы оптимистично смотрите на нас.
Да.
Угу. Хорошо, друзья мои, смотрите, вот я вижу как минимум 9 способов поиска идей, которые мы с вами вытащили и сформулировали в течение программы. Первое – это порыться в патентах, которые оказываются открыты, доступны, известны. Второе – это смотреть тренды, например, тренд ускорения, который назвала Елена. Третье – это бауманские мальчики во всех видах агрегатных состояниях, где бы мы их не могли найти, то есть изобретатели такие вот технические. Четвертое – это инвестиционные фонды, инвесторы, которые уже в принципе, владеют такой базой идей и могли бы их превращать в бизнес-проекты. Пятое – это банальное копирование западного опыта. Просто видим, что где-то что-то есть, у нас этого нет. Шестое – это поиск неудобства любого, которое у нас есть. Седьмое – это франшиза, это самое очевидное, понятное. Восьмое – на своей наемной работе – посмотреть вокруг и подумать, а может быть, ты что-то сможешь понять. И девятое, это, наверное, самое такое философское интересное, это прислушиваться к своему личному интересу, к своей душе, да, к своей какой-то кармической внутренней сущности, и из этого порождать идею.
Можно поправить, извиняюсь?
Да, поправьте, Илья, вот потому что это была ваша мысль.
Да. На самом деле, вот последняя, ее нужно распространять на все предыдущие, то есть она не отдельно
пункт. То есть она критерий для
фильтров. Все надо примерять. Надо понимать, что вот этот зверек, он сам по себе не уйдет.
У меня тогда последний вопрос к каждому из вас. Стоит тем, кто нас сейчас слушает, тем, кто работает на наемной работе или во фрилансе, стоит ли им вообще пытаться заниматься своим бизнесом? Вы не жалеете о том, что вы занялись?
Я не жалею.
Александр?
Я тоже не жалею, за остальных говорить не буду.
Не будем, да, это, наверное, это очень личное.
Спасибо, коллеги. С нами были Елена Крутицкая, Александр Альперн и Глеб Архангельский. До следующей встречи через неделю.
Время предпринимать. Авторская программа Глеба Архангельского о предпринимателях и предпринимательстве. Живи по своим правилам. Финам FM 99.6.